Здравствуйте. Сегодня пятница, 24 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Как далеко российская армия может продвинуться в Харьковской области и в Донбассе? Возможно ли контрнаступление ВСУ? Владимир Зеленский призывает страны НАТО сбивать российские ракеты, выпущенные по территории Украины. Новые слушания в Конгрессе США по поводу антиизраильских протестов в американских университетах. Также сегодня.
Каждая страна вольна принимать собственные решения, но позиция США четкая. Президент Байден во всеуслышание заявил, что поддерживает решение, основанное на идее двух государств.
Как в Вашингтоне реагирует на решение нескольких европейских стран признать независимое палестинское государство? Президент России Владимир Путин готов остановить войну в Украине в случае заключения соглашения о прекращении огня, фиксирующего нынешнее положение сторон на линии боестолкновения. Вместе с тем, если Киев и Запад на это не пойдут, Путин готов продолжать войну. Об этом сегодня сообщило агентство Reuters со ссылкой на 4 российских источника. 3 источника, которым известно о дискуссиях на эту тему в окружении Путина, рассказали агентству, что Путин в разговоре с небольшой группой советников выразил разочарование в связи с тем, что страны Запада, по его мнению, поддерживают решение Владимира Зеленского исключить любые мирные переговоры с Москвой. Публикация в агентстве Reuters появилась на фоне продолжающихся боев в Донбассе и в Харьковской области, обстрелов российской армии и гражданских объектов в украинских городах и ответных ударов ВСУ по оккупированному Крыму и по приграничным с Украиной регионам России. В состоянии ли российская армия продолжать продвижение вглубь Украины, как долго может продолжаться российское наступление и возможно ли контрнаступление ВСУ? Вот что об этом думает украинский военный эксперт Иван Ступак.
Непреодолимых препятствий, к сожалению, не бывает. Все можно форсировать. Вопрос в цене. Какую цену российская команда не готова заплатить за форсирование этой водной переправы? В людях, в технике, в снарядах, во времени. Понятно, что Российская Федерация пользуется старой догмой. Мы за ценой не постоим. Прекрасно понимаю, что цена это и есть. Люди, жизнь их военнослужащих, это техника, это амуниция и так далее, и так далее. То есть сейчас у российской стороны, кроме численного превосходства, есть огромное превосходство в авиации. К сожалению, авиация играет огромнейшую роль в этой войне, в продвижении российских оккупационных войск. Именно даже не просто авиация, а именно управляемые авиационные вот эти вот бомбы, фугасные авиационные бомбы с модулями управления и корректировки. К сожалению, они работают. Есть направления, где в день прилетает по сотни таких боеприпасов вот, весом от 200 килограмм до 1,5 тонн. К сожалению, такими вещами они прогрызают украинскую оборону и понятно, что получают перспективу продвижения дальше. Мы не можем угадать, что имеется в запасе, какие ресурсы у российского генерального штаба, что у них в резерве есть, где они отвлекают внимание, где действительно наступают. Это вот только наше командование, наша разведка может приблизительно понимать. Еще раз, преимущество в людях, преимущество в технике дает тебе возможность маневрировать. Окей, здесь не получается слева, давайте немножко правее возьмем. Правее не получается, давайте передвинемся, там, не знаю, там на 20-30 километров севернее, южнее. И не забываем про российскую догму. Вам поставлена цель, задача определена. Вперед, брать любой ценой. За цену вас никто не спрашивает. Вот вперед. Вот, скорее всего, вот какой-то из этих вариантов или все вместе сейчас работает. То есть мы видим, как российское наступление действительно, оно уже долго, оно длительное. То есть, давай скажу искренне. Моя внутренняя оценка была, что где-то вот к марту месяцу должна была интенсивность российских наступательных частей упасть, потому что с октября прошлого года они наступают. Как ни крути, всегда нужна какая-то передышка, нужно где-то уменьшить интенсивность. Тем более мы смотрим по предыдущим периодам, что были там 5-6 месяцев наступают, инициатива другой стороны, потом снова наступают. Но, скорее всего, здесь мы попали на такую историю. Это не голосование помощи Украине в американском парламенте, в Нижней палате. Проблема с мобилизацией. Я думаю, что российский генштаб воспользуется этим окном возможности. Или все, не будем останавливаться, продвигаемся настолько далеко, насколько это возможно, по тем направлениям, где это возможно, и это окно возможностей, плюс сюда наложилось выборы президента Путина, выборы, назначение президента Путина, момент инаугурации, момент 9 мая, День Победы, вот эти вот все установки, что взять с часа в яр до Дня Победы, не сложилось, но задача стоит, нужно взять, и вот действительно, ни на чем так катанием пытаются добить и додавить это направление. Да, Российская Федерация не смогла продвинуться настолько далеко, насколько хотели. Да, не смогли сразу наших военнослужащих остановить, потому что нехватка боевой силы, людей наших, нехватка боеприпасов, американские снаряды только-только начали вот поступать на фронт, и только благодаря этому смогли где-то сковать и где-то вот зафиксировать продвижение российских войск. Теперь задача вторая – не дать российским оккупационным войскам возможность окопаться на севере Харьковской области. То есть, если они окопаются, то процесс выбивания их станет намного сложнее, намного тяжелее. Это, знаете, как гречка, которая прилипла к кастрюле. Если ты вовремя не помыл, то потом смывать и мыть это намного тяжелее. Про контрнаступление мы сейчас не говорим. Возможно, где-то локально, точечно, возможно. Но вот так вот, как мы хотели, как это, например, в 22-м году было, когда вот Харьковскую область, 3 дня гнали российские части по территории Харьковской области мокрым полотенцем по этим степям, и они не знали, как остановиться. Такого, к сожалению, мы пока не ожидаем, потому что у нас есть, действительно, надо признать, проблемы с людьми. Снаряды у нас не столько, сколько нам бы хотелось. Техника едет медленно, потому что это вопрос с логистикой. Наша задача какая? Остановить продвижение российских войск. Вот там, где они продвигаются, это, например, восточное направление, это юг, где они пытаются Работина постоянно выбивать, где Херсонская область, Крынки, где точно так же они бьются, выбивают наших военных. Наши военные вынуждены менять свои позиции. Остановить, зафиксировать. И только после этого мы можем понимать, что делать дальше. Потому что уже не в первый раз звучат голоса даже от наших союзников о том, что, ребята, вы не вытягиваете эту войну. Мы это и так прекрасно понимаем. Вы не можете победить, но мы уже и не проиграли. То есть, еще раз, тезис такой. Мы не выиграли, но мы и не проиграли. Посмотреть достаточно на масштабы Российской Федерации. 17 миллионов квадратных километров территории, и сейчас вот они бьются за село Работино, за там Авдеевское направление, какие-то села рапортуют, там, что мы взяли какое-то село. Это та армия, которая грозила Берлину, грозила Варшаве, грозила Вашингтону. Вот они застряли в Донецке. Вот уже 10 лет Донецкую область никак не могут захватить одну из двух областей, которую вот попытались оккупировать в 2014 году еще. То есть, мое видение какое? Мы сейчас смотрим на июнь месяц. Это швейцарская вот эта вот мирная конференция. Мы посмотрим по участникам. Индия предварительно подтвердила свое участие. Нам важно присутствие Китая. Если будет Индия, будет Китай, то вполне возможно, что следующая какая-то мирная конференция, которая может состояться на протяжении этого лета, она будет при участии Российской Федерации. И тогда, возможно, мы будем выходить на какое-то понимание, как это эта война будет либо заканчиваться в этом году, либо будет, наоборот, интенсификация со стороны России, либо она будет там в таком же режиме. Но мое глубокое видение, что Российская Федерация не имеет пока плана на 2025 год. То есть, я еще это говорил в самом начале этого года. Почему? Ноябрь, 24-й, выборы президента Соединенных Штатов Америки и большие надежды у Российской Федерации на Дональда Трампа, на его заявление, что я за сутки остановлю эту войну. Никто не знает, как он планирует остановить, потому что такой тезис Дональд Трамп уже использовал при своей предыдущей каденции, когда он говорил про Афганистан. Да я за неделю закончил эту войну, просто вот, не было возможности, не было желания, но я бы за неделю точно закончил бы. И вот у Российской Федерации есть большая надежда, что окончание этой войны будет каким образом. Украина не будет просто получать технику, амуницию, боеприпасы, и там в течение 3-4 месяцев война закончится взятием Львова, например. Но я думаю, что на 2025 год Российская Федерация планы особо не строит, потому что непонятно, как она будет продвигаться дальше.
Мнение украинского военного эксперта Ивана Ступака, фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». В российской армии, между тем, продолжается чистка. Как выяснилось, арест заместителя начальника генерального штаба генерал-лейтенанта Шамарина, о котором я рассказывал вчера, связан с обвинениями в получении взятки на сумму в 36 миллионов рублей. Вчера же был арестован начальник департамента по обеспечению государственного заказа Министерства обороны полковник Вертилецкий. Этот арест тоже связан с обвинениями в коррупции, и снят с должности командующий 20-й армией генерал-лейтенант Ахмедов. Причины этого решения пока неизвестны. Как отмечают журналисты, знакомые с ситуацией в российских войсках, обеспечение связи, за которое отвечал генерал Шамарин, было в последние годы просто отвратительным, поэтому Шамарина в войсках ненавидели. Вот что говорит об этом военный обозреватель BBC Илья Абишев.
Главное управление связи – это такая ненавидимая участниками боевых действий военная отрасль, к которой больше всего претензий. Ну, это, наверное, точно можно сказать без преувеличения, наверное, ни к одной другой отрасли. Только нареканий, столько претензий нет. как к связи. Все говорят, что связь на передовой, ну, просто не к черту, что воюют, там, используют телефоны, которыми еще во Вторую мировую войну использовали, и вот сейчас продолжают тем же самым воевать.
Это был военный обозреватель BBC Илья Абишев. Я же рекомендую нашим слушателям найти на нашем сайте и прочитать опубликованное еще 2 года назад расследование моих коллег Сергея Добрынина и Марка Крутова, которое называется «Без связи на чужой земле». Адрес нашего сайта www.svoboda.org. И добавлю, что новый министр обороны России Андрей Белоусов аресты военных комментировать отказывается. Украина призывает США разрешить использовать американское оружие для ударов по территории России, чтобы защищаться от постоянных атак российской армии с применением ракет, боевых дронов и управляемых авиабомб. При этом в американском политическом руководстве сторонники отмены такого запрета есть. За это выступил, в частности, конгрессмен-республиканец, глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол. Он обращался к госсекретарю США Энтони Блинкену.
Что делает Россия? Она разместила артиллерию, ракетные части и другие войска вдоль украинской границы и бьет по украинской территории, в то время как ваша администрация и Джейк Салливан наложили ограничения на применение оружия. Так что Украина не может защищаться и стрелять в ответ по России. Вы измените эту политику, чтобы Украина могла биться не со связанными руками за спиной?
Это был конгрессмен-республиканец Майкл Маккол. Позиция Белого дома по этой проблеме остается неизменной. Вчера в эксклюзивном интервью обозревателю телеканала «Дождь» Екатерине Катрикадзе представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сформулировал ее так.
Наносить удары по российской территории или нет – это решение, которое, по большому счету, должны принимать сами украинцы. Но у нас есть официальная политика. Если речь идет об оружии, предоставленном США, мы не разрешаем использовать это оружие для нанесения таких ударов. Вместе с тем, я думаю, никто не сомневается в том, что мы очень много делаем, чтобы помочь Украине защититься.
Напомню, что это был фрагмент эксклюзивного интервью телеканалу «Дождь» представителя американского Госдепартамента Мэтью Миллера. Полную версию этого интервью можно найти на YouTube-канале «Дождя». Рекомендую посмотреть. Еще один призыв Украины к западным партнерам – помочь сбивать российские ракеты, выпущенные по украинской территории. О технической возможности и политических последствиях такого возможного шага стран НАТО, прежде всего Польши, мы говорили вчера с военным экспертом Юрием Федоровым. Этой проблеме была посвящена наиболее эмоциональная часть интервью президента Украины Владимира Зеленского агентству Рейтер, в котором он приводил пример защиты Израиля от ударов со стороны Ирана и настаивал, что любая ракета, выпущенная из России по Украине, направлена в сторону стран НАТО и является легитимной целью для средств ПВО и авиации Североатлантического Союза.
А что они должны сбивать, когда ракета уже будет на
территории? Они что, обязаны сбивать, когда только ракета летит уже на территории Польши? Так ведь, может быть, уже поздно. А когда на израильтян летели ракеты из Ирана, они сбивали их с территории Израиля? Нет. Сбивали из других стран? Да. Сбивали израильским оружием? Нет. Сбивали системами ПВО и самолетами НАТО? Да. Тогда почему в одном случае можно, а в другом нет? В чем разница? Еще раз повторяюсь, ракеты летят в направлении государств НАТО. Я уже передал сигнал Польше, другим странам. Я лидерам этих стран уже все сказал. Мы готовы подписать все бумаги на случай, если будет сбита российская ракета на территории Украины. Они не будут нести ответственности, если эта ракета взорвется. Мы готовы работать, находить юридические механизмы, как можно скорее. Тут вопрос желания. Но все произносят слово, которое на всех языках звучит одинаково. Все боятся эскалации. К тому, что украинцы гибнут, все уже привыкли. Это для людей не эскалация. Это же украинцы. Украинцы — это не люди. То есть существует какой-то мир — это одно, а украинцы — это другие люди, другой мир. Выходит так? Значит, отношение такое? Так ведь выходит? Израильтяне, получается, другие люди. Слава Богу, что там защитили гражданское население. Мы им желаем всего наилучшего. Но ведь получается так. Какие еще тут можно сделать выводы?
А какие еще можно выставки делать?
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 24 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Одна из важнейших международных новостей последних дней – заявление Норвегии, Испании и Ирландии о том, что 28 мая они официально признают независимое палестинское государство. Израиль в ответ заявил об отзыве послов в Осло, Дублине и в Мадриде и призвал власти этих стран не быть пешкой в руках Хамас. Напомню, что это группировка, признанная в США и странах ЕС террористической организацией. Соединенные Штаты выступают за урегулирование конфликта на Ближнем Востоке на основе принципа двух государств. Это подчеркнул от имени президента Джо Байдена, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Он также рассказал о ситуации в секторе Газа, где армия Израиля продолжает операцию против военизированных группировок Хамас.
Каждая страна вольна принимать собственные решения, но позиция США четкая. Президент Байден во всеуслышание заявил, что поддерживает решение, основанное на идее двух государств. Он также не скрывает, что двухгосударственное решение должно осуществляться не в одностороннем порядке, а путем прямых переговоров между сторонами. Принципиально это та позиция, которой мы придерживаемся все это время. Мы будем разъяснять ее нашим партнерам по всему миру и посмотрим, как все сложится. Что касается военной операции Израиля в районе Рафаха, то мы видим, что она стала более ограниченной и точечный, и что крупных военных действий в густонаселенных городских районах не предпринимается. Теперь мы будем следить, совпадают ли военные действия с теми планами, о которых нам сообщил Израиль, или в них имеются отклонения. Как я говорил и раньше, математической формулы здесь нет. Мы просто будем следить, чтобы в ходе этих действий не было слишком много разрушений и гибели людей, чтобы операция была более точечной и по масштабу соответствовала поставленной цели.
Это был советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. А в американском Конгрессе продолжаются слушания по поводу студенческих антиизраильских протестов в целом ряде университетов США. Эти протесты часто сопровождались угрозами и оскорблениями в адрес студентов и преподавателей еврейского происхождения. В некоторых случаях полиция силой разгоняла палаточные лагеря протестующих, устроенные прямо на территории кампусов университетов. О нынешних слушаниях корреспондент «Голоса Америки» на Капитолийском холме Наталка Писня.
Руководство тех университетов, которых пригласили в Конгресс для того, чтобы дать показания Комитету по вопросам образования и трудовых ресурсов, делилось в первую очередь личными историями. Так, двое руководителей из приглашенных, это руководитель Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе Джин Блок, а также руководитель Северо-Западного университета Майкл Шилл, и они рассказали, что сами являются выходцами из еврейских семей и не понаслышке знают, что такое ненависть к евреям. Но тут стоит отметить, что их подходы в отношении тех протестов, которые происходили на кампусах университетов, которыми они руководят, заметно отличались. Так, Майкл Шилл рассказал, что он посчитал нужным не вызывать полицию, но начать диалог с протестующими студентами. По его словам, эти переговоры увенчались успехом, и вызывать полицию не пришлось. В то же время руководитель Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе Джин Блок рассказал о том, что он вызвал полицию, потому что после просьб покинуть кампус по отношению к протестующим, они так этого и не сделали. Давайте посмотрим, как именно каждый из них объяснял свою позицию.
События на кампусе сложно сравнить с чем-либо происходившим ранее. Количество жалоб на проявление антисемитизма взлетело до невиданных высот. Появился плакат с перечеркнутой звездой Давида. Моя фотография с рогами и кровью. Мы должны были принять решение, что палаточный городок нужно снести, учитывая, что наши студенты-евреи не чувствовали себя в безопасности. Мы рассматривали вариант вызова полиции, но он был невозможен в силу того, что мы не могли обеспечить безопасность. Это мой главный приоритет. Это касается и веренных мне детей, и полиции. Ее вмешательство, учитывая количество наших правоохранителей и их ресурсы, поставило бы и их, и студентов, и наш персонал в опасное положение. Мы приняли решение вступить в переговоры со студентами, чтобы дать им модель поведения, показать, что мы хотим диалога, а не использования силы. И нам удалось добиться деэскалации. Палаточный городок разобрали после того, как мы достигли соглашения. Сейчас протесты происходят в соответствии с университетскими правилами.
28 апреля я принял решение. Палаточный городок должен быть разобран. Это произошло после
после того, как между протестующими с обеих сторон произошла стычка, я попросил нашу службу безопасности разработать соответствующий план. Мы дали протестующим письменное уведомление о том, что с 30 апреля палаточный городок будет вне закона, и дали им инструкции о том, как его убрать до того, как это сделают правоохранительные органы. Вечером того же дня на него было совершено нападение. Правоохранительным органам потребовались несколько часов для того, чтобы прекратить насилие. 1 мая при поддержке президента Университета Калифорнии мы дали протестующим последнюю возможность уйти. Но когда более чем 200 протестующих оказались подчиниться приказам полиции, правоохранительные органы той же ночью снесли палаточный городок. Мы привлечем к ответственности всех, кто совершал насилие или нарушил наши правила. Ни один студент не должен получать угрозы или быть исключен на основании национальной принадлежности или взглядов.
Законодатели республиканцев в первую очередь интересовали вопросы наказания. Это и отчисление, отстранение от учебного или преподавательского процесса. По словам Северо-Западного университета, ни один студент или преподаватель не были отчислены или отстранены. Рутгерский университет отстранил 4 студентов и проводит расследование в отношении еще 100 случаев, которые касаются и проявления антисемитизма, и проявлением исламофобии. А университет Калифорнии в Лос-Анджелесе сообщил, что пока не может дать точных цифр, потому что идет довольно большое количество расследований и в отношении студентов, и в отношении преподавателей. Представители республиканской партии достаточно в эмоциональном тоне обвинили руководителей университетов, я здесь процитирую, в капитуляции Хамас в результате соглашений с протестующими. Задавали довольно большое количество вопросов относительно того, что именно было в соглашении с протестующими, то есть какими были условия, и отметили, что университеты не делают достаточно того, чтобы защитить студентов-евреев.
Вы сказали, и это факт, что не было ни отчислений, ни отстранений студентов.
Пока идут многочисленные расследования.
Вы сказали, мы не согласились с требованиями, но те обещания, которые дали в рамках соглашения с протестующими, я хочу поговорить об этих обещаниях. Вы пообещали финансирование для 2 преподавателей из Палестины на 2 года. Это правда?
Это часть программы, которая у нас существует. Мы приглашали преподавателей из Афганистана, Украины.
Но это правда? Вы также пообещали, что полностью профинансируете учебу 2 студентов бакалаврской программы из Палестины.
Это также часть существующей программы. Это не новая программа.
Это было частью соглашения.
Это было частью нашего соглашения.
В свою очередь, законодатели-демократы заявили, что важной частью борьбы с антисемитизмом в США, в том числе и на университетских кампусах, должны быть не нападки на его руководство, а в первую очередь работа и разъяснительная при участии многих организаций, которые занимаются вопросами антидискриминации, в том числе и антидефамационная лига, и работа со студенческими советами. Более того, такие законодатели, как Сьюзен Бонамичи, она демократическая, она напомнила о том, что Дональд Трамп, кандидат от республиканской партии в президенты США, он, по ее словам, неоднократно размещал в социальных сетях, в социальных медиа те сообщения, которые могут быть истолкованы как поддержка идей нацизма. И еще один, пожалуй, важный аспект со стороны конгрессвумен Прамилы Джаяпал, она является как раз руководителем прогрессивных демократов Нижней Палаты, она назвала в целом подход республиканцев к руководству комитета и к их комментариям не иначе как травли, она отметила, что такой подход мало помогает в борьбе с антисемитизмом. Слушания еще продолжаются, мы будем за ними следить.
С капиталистского холма в Вашингтоне сообщала корреспондент «Голоса Америки» Наталка Писня. Ну и последнее. Сегодня день рождения поэта Иосифа Бродского. Дата не круглая, 84 года. Но я хотел бы закончить сегодня архивной записью с его голосом. В студии «Радио Свобода» Иосиф Бродский отвечает на вопрос, что бы он сказал, обращаясь к россиянам. Ну и как обойтись без стихотворения Бродского сегодня?
Терпимость просто. Вот что может единственное спасти мир, как, значит, вот в глобальном, так и в индивидуальном отношении. Потому что это пропаганда насилия, ненасилия, правоты или чьей-то правоты и чьей-то неправоты. Это чудовищная вещь. Зло начинается именно тогда, когда один человек думает, что он лучше другого человека. И когда он говорит, что одна система лучше другой системы, это сеет довольно скверные зерна. Единственное, что бы я хотел, чтобы соотечественники стали более терпимы.
по отношению к тому, что им не нравится. Хотя, надо сказать, что они вынесли на своих плечах довольно много. Ну, как я могу говорить, кто я такой, чтобы говорить, обращаться ко всему русскому народу? Невозможно. Когда думаешь о народе, всегда разбиваешься на какое-то идиотское обобщение. Это все этим занимаются. Особенно интеллигенты, отделяя себя каким-то непонятным мне образом от народа. В конце концов, то, что я могу сказать русскому народу, я могу сказать ему только то, что я могу сказать себе.
Я всегда твердил, что судьба – игра, что зачем нам рыба разъесть икра, что готический стиль победит, как школа, как способность торчать, избежав укола. Я сижу у окна, за окном осина. Я любил немногих, однако сильно. Я считал, что лес – только часть полена, что зачем вся дева разъесть колено, что, устав от поднятой веком пыли, русский глаз отдохнет на эстонском шпиле. Я сижу у окна, я помыл посуду, я был счастлив здесь и уже не буду. Я писал, что в лампочке ужас пола, что любовь, как акт, лишена глагола, что не знал Эвклид, что, сходя на конус, вещь обретает не ноль, но хронос. Я сижу у окна, вспоминаю юность, улыбнусь порою, порой отплюнусь. Я сказал, что лист разрушает почку, и что семя, упавшее в дурную почву, не дает побега, что лук с поляной есть пример рукоблудия в природе данной. Я сижу у окна, обхватив колени, в обществе собственной грузной тени. Моя песня была лишена мотива, но зато ее хором не спеть, не диво, что в награду мне за такие речи своих ног никто не кладет на плечи. Я сижу у окна в темноте, как скорый, море гремит за волнистой шторой. Гражданин второсортной эпохи, гордо признаю я товаром второго сорта свои лучшие мысли и дням грядущим. Я дарю их как опыт борьбы с удушьем. Я сижу в темноте, и она не хуже в комнате, чем темнота снаружи.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».